Здравствуйте. Сегодня вторник, 23 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украина отрицает прямую причастность к боевым действиям в Белгородской области. Могла ли действовавшая в Белгородской области диверсионная группа завладеть ядерными боеприпасами, хранящимися на объекте «Белгород-22»? Издания «Медуза» и «The Bell» сообщили, что Владимир Путин одобрил список покупателей «Яндекса» у его нынешних владельцев. Также сегодня.
Патриотически настроенные предприниматели напоминают, что во времена Великой Отечественной войны победа ковалась без выходных. Люди работали по 7 дней в неделю. Потом только перешли на шестидневку, а в нынешний расслабленный режим СССР позволил себе войти только через 20 с лишним лет после войны.
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма предлагает ввести в России шестидневную рабочую неделю. В центре внимания остается ситуация в Белгородской области, куда вчера со стороны Украины проникла диверсионная группа. В регионе со вчерашнего дня действует режим контртеррористической операции. Можно с уверенностью говорить, что боевые действия продолжались и сегодня. Диверсанты удерживали некоторое время два населенных пункта. Сообщается также, в том числе и в пророссийских телеграм-каналах, что им удалось захватить несколько единиц российской бронетехники. В Белгороде были атакованы здания местного управления ФСБ и МВД. Вот какое обращение опубликовал сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Продолжается зачистка территории Министерством обороны силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома. Я сейчас обращаюсь к жителям Гребанского района, которые, спасибо вам большое, покинули свои жилые дома. Времени пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих социальных сетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно. К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий жители сейчас находятся в ПВРах Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. Скончалась женщина 41-го года. Есть информация о том, что всех населенных пунктов, которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти, это задача сейчас с утра номер один. Надеемся, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в наше лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позже власти области сообщили, что ранения за последние два дня получили 12 мирных жителей. Ответственность за нападение на Белгородскую область взяли на себя воюющие на стороне Украины вооруженные формирования «Русский добровольческий корпус» и «Легион свободы России», в состав которых входят российские граждане, в том числе исповедующие ультраправые и националистические взгляды. Украина свою прямую причастность к нападению на Белгородскую область отрицает. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что не удивлен происходящим, поскольку танк в России можно купить в любом военторге. Это цитата. Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире украинского национального телемарафона назвал эти события внутренним конфликтом в России.
То, что сейчас происходит на территории так называемой Российской Федерации, это внутренний конфликт. Структуры, которые взяли на себя ответственность за вход на территорию России, Русский добровольческий корпус и Легион свободы России, состоят из граждан Российской Федерации. И сегодня эти граждане России вернулись домой, где их поддержали другие жители этих территорий. И да, сегодня граждане России готовы бороться с оружием в руках за освобождение страны от режима внутренней путинской оккупации, поскольку использование других методов борьбы, законных через суды, с помощью мирных акций протеста, диктаторский режим Путина просто им не позволяет. И да, это прямые последствия полномасштабной войны, агрессии, вторжения путинского режима, путинской России в Украину. Деградация власти там продолжается на всех уровнях. Безусловно, протестное движение набирает обороты. И в Белгородской области, и на других территориях образования, которое называется Российская Федерация.
Говорил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, фрагмент эфира украинского национального телемарафона. В этом же эфире Андрей Юсов заявил, что сейчас проводится экстренная эвакуация ядерных боеприпасов с хранилища в Белгородской области, известного как объект Белгород-22. Подтвердить информацию о срочном вывозе ядерных боеприпасов я не могу. Некоторые провоенные телеграм-каналы сообщают, что эти боеприпасы были вывезены уже давно, но сомнений в том, что ядерный объект вблизи украинской границы существует, нет. Об этом я беседую с военным экспертом Юрием Федоровым. Прежде всего, что вообще представляет собой вот этот объект «Белгород-22», о котором столько говорят сейчас?
Официальное его название – это одна из централизованных баз хранения ядерного оружия. Она же называется «Объект С». Но это официальное название, принятое в Министерстве обороны, принадлежит 12-му главному управлению Министерства обороны, которое отвечает за хранение, содержание и подготовку ядерного оружия к использованию. Значит, это склад, на котором, видимо, это подземный, там один или два подземных бункера, в которых хранится или хранилось ядерное оружие, тактические ядерные боеприпасы. Соответственно, там находятся разного рода оборудование для проверки этих боеприпасов и проведения регламентных работ с ними.
Но это боеголовки или, может быть, это какие-то боеголовки, установленные даже на носители?
Нет, боеприпас – это, значит, либо боеголовка ракеты, либо ядерная бомба. Но, собственно, других нет, потому что были артиллерийские снаряды ядерные, но они говорят, по крайней мере, и никто это не опровергал, в начале 90-х годов они были уничтожены как в России, так и в Соединенных Штатах. Так что остались вот авиабомбы и боеголовки ракет. Ну, разного назначения. Это могут быть зенитные ракеты, это могут быть «Искандеры», это могут быть крылатые ракеты. В общем, там широкая номенклатура на этих ракет, соответственно, ядерных боеприпасов, которые на них устанавливаются. Ну, а есть еще морское ядерное оружие, это боеголовки, торпеды. Ну, там в Белгороде его, наверное, нет.
Ну, если представить себе, что вот этот склад захвачен, и что боеголовки или боеприпасы, которые там хранятся, ядерные боеприпасы, вывезены, скажем, в Украину, можно ли считать, что таким образом Украина превращается в ядерную державу и сможет использовать эти боеголовки, ну, в частности, и против России при необходимости?
Да, конечно. Там есть некоторая техническая сложность, потому что для того, чтобы активизировать боеголовку, ну, то есть сделать ее пригодной к взрыву, в любом ядерном боеприпасе существуют определенные системы fail-safe, ну, защиты от дурака, которые не разрешают использовать, не позволяют взорвать эту боеголовку или бомбу без отключения. Для того, чтобы их отключить, нужно ввести, как я понимаю, определенные коды в электронное устройство боеприпаса. Ну, как это делается, мне сказать трудно. Скорее всего, при помощи пластиковых карточек, которые куда-то вставляются. И после этого разблокируется система инициации ядерного оружия. И, соответственно, оно готово к использованию. Но, с другой стороны, в общем, у Украины есть достаточно квалифицированных специалистов для того, чтобы разобрать такой ядерный боеприпас, заменить вот эту систему блокирования, заменить на свою. И тогда, ради бога, да, Украина может превратиться в ядерную державу.
А можно ли строить предположение, сколько подобных объектов находится непосредственно вблизи российско-украинской границы?
Вообще говоря, карта таких объектов, она существует, это не секрет, потому что в 90-е годы они обслуживались, ну не обслуживались, там работали американские специалисты в рамках программы «Нано-Лугара», которые обеспечивали монтаж оборудования для обеспечения безопасности ядерных боеприпасов. Вот так. Так что американцы очень хорошо знают, где находятся эти объекты и что на них хранится. Ну, по крайней мере, хранилось. Что касается непосредственно у границ Украины, по-моему, это единственный такой объект.
Ну и если я правильно понял ваш пост в социальных сетях, вас удивило то, что такой объект находится так близко и так легко может оказаться объектом атаки со стороны Украины.
Меня удивило то, что до вот этого нападения на Белгородскую область российские военные не удосужились как-то эвакуировать этот объект, потому что, в общем, понятно, если такого рода объект, склад, база хранения находится в 20 километрах от границы с вражеским государством, а Украина для России – это вражеское государство, ну и наоборот, то всегда возникает искушение, ну так, по крайней мере, может возникнуть искушение произвести какое-то нападение на этот склад и что-то оттуда утащить. Ну, так, на мой взгляд. Хотя, может быть, это результат чтения всякого рода политических триллеров. Но, строго говоря, в общем, держать ядерное оружие в 20 километрах от границы с противником – это, конечно, невероятное головотяпство. Правда, в телеграм-каналах военных российских были сообщения, какие-то довольно мутные, о том, что якобы этот объект эвакуирован уже давно, но никакого подтверждения официального ни ТАСС, ни Министерство обороны не дали. И, собственно, в российских, ну, таких качественных газетах, вроде там «Коммерсанты» или «Независимые газеты». Это, конечно, не независимые источники, но, тем не менее, все-таки это некоторая, как я бы сказал, качественная пресса. Да? Значит, ничего об, о том, что этот склад был эвакуирован когда-то после начала военных действий, никаких сообщений, подтверждений этой информации не было. Значит, а с украинской стороны было официальное заявление Главного управления разведки о том, что Россия срочно эвакуирует этот объект. Но тут нужно понимать, что перевозка, транспортировка ядерных боеприпасов требует специального транспорта, в котором эти боеприпасы защищены и от нападения террористов, скажем, которые могут решиться на то, чтобы их похитить, и от аварии, то есть, ну, в общем, в случае какой-то аварии этот боеприпас не должен быть поврежден. Это специальный транспорт. В 90-е годы вот такие грузовики были переданы России со стороны Соединенных Штатов. Ну, и кроме того, есть определенные процедуры транспортировки такого рода оружия. Это не так просто делается. Но, соответственно, все это требует времени.
Моим собеседником был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Дмитрий Медведев назвал враньем слова украинских официальных лиц о непричастности Украины к нападению на Россию, заявил, что диверсантов нужно, цитата, «давить как крыс», и возложил главную ответственность за события в Белгородской области на США, ЕС и Великобританию. Правда, эти новые, столь воинственные заявления заместителя главы Совета Безопасности России прозвучали не из Белгородской области, а из далекого Лаоса, где Медведев находится сейчас визитом. Экстренное заседание Совета Безопасности России, несмотря на всю драматичность событий, было решено не созывать. На фоне этих событий начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов записал обращение к российским военным, напомнив им на русском языке, что в Украине есть программа помощи тем, кто добровольно сдался в плен. Вот что Буданов в частности сказал.
Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект «Хочу жить», который помогает военнослужащим армии России. Наши спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. Теперь они в безопасности. Живут в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста. С трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки. Все они оформляются как попавшие в плен в бою. Поэтому в России им продолжают начислять и боевые, и зарплату. У них также есть выбор. Пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще. Те, кто проходит по проекту «Хочу жить», имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран Европейского Союза. Вы можете закончить войну уже сейчас. Не нужно ждать, пока вас убьют или тяжело ранят.
обращение к российским военным начальника Главного управления разведки и Минобороны Украины Кирилла Буданова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 23 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин одобрил список покупателей российского интернет-гиганта Яндекс у его нынешних владельцев. Компания будет разделена между миллиардерами Владимиром Потаниным, Алексеем Мордашовым, Вагитом Алекперовым и Государственным банком ВТБ. Об этом со ссылкой на анонимные источники написали издания «Медуза» и «The Bell». До российского вторжения в Украину Яндекс через нидерландскую компанию контролировал траст семьи его сооснователя Аркадия Воложа. Акции нидерландской компании торговались на американской бирже NASDAQ, но торги были заморожены. После начала войны Волож попал под санкции Европейского Союза, и вот траст передал право управления своим пакетом совету директоров нидерландской компании. Вот как комментирует предполагаемую сделку признанный иностранным агентом бывший глава Яндекс.Новостей Лев Гершензон.
Когда война началась, стало понятно, неожиданно для Яндекса, что как-то так не получается жить как раньше, зарабатывать кучу денег в России и инвестировать заметные суммы на всякие модные проекты за рубежом. Почему-то вдруг за рубежом, ну, какие-то компании стали уходить из России, зарубежные до сих пор уходят, и вот как-то какие-то проблемы у Яндекса там начались. И он совершенно не понял сначала, в чем дело, потому что вроде же это тот же Яндекс, все так же было и происходило, вот, но как бы стало понятно, что нет, на этих, скажем так, двух стульях усидеть не получается. Ну, там какие-то санкции пошли, проекты, ну, я читал и в Америке, и там с роверами, и с доставкой в Европе, они довольно много проектов свернулось. И плюс какое-то количество, как мы тоже читаем, сотрудников Яндекса не хочет идти на войну, не хочет быть мобилизованными, и они покинули пределы Российской Федерации. И вот про это нам тоже рассказывают, что вот тысячи каких-то сотрудников Яндекса, они вот против и там находятся, не знаю, в Армении, в Сербии, в Израиле и еще где-то. Смысл очень понятен. Эти люди, ну, наверное, Волош в первую очередь, я думаю, они хотят дальше заниматься модным IT-бизнесом. Они надеются, что у них получится это делать в мире, если им удастся сменить имя и вот такой раздел провести. Но чтобы этим заниматься, эти же сервисы всегда, насколько я знаю, опять-таки, же публичная компания Яндекс, можно было там раз в год и раз в квартал читать их отчеты. Они очень хорошо зарабатывали в России. Кажется, это была единственная страна, где они зарабатывали, были прибыльные. И на эти деньги они инвестировали в убыточные сервисы, там, Якома, ну, эти беспилотные автомобили, понятно, что очень наукоемкие технологии. Чтобы этим продолжать заниматься, нужно где-то брать деньги. Можно было, чтобы все осталось как есть, но так почему-то не работало. Тогда нужно разделиться и получить за это деньги. Да, ты мог деньги получить, либо ты мог сказать, смотрите, Яндекс — это люди, Яндекс — это мы, Яндекс — это вот такие люди, которые ни в коем случае не поддерживают войну, не будут ее действенно поддерживать. Да, и гениальные харизматичный предприниматель Аркадий Волош, я уверен, легко нашел бы инвестиции с его там связями и известностью в мире на вот эти новые проекты. Но они пошли по более такому, наверное, надежному, понятному пути, что давайте мы скажем, что вот мы, у нас развод, что мы не про это, но деньги мы получим откуда? Ну, деньги мы получим, продав то, что у нас есть в России. А что для меня в этой сделке самое важное, что и самое печальное, что чтобы получить эти деньги, из которых нужно платить в первом год, там платят зарплаты всем этим людям, которые занимаются этими перспективными проектами, чтобы дальше можно было их платить, да, значит, эти деньги заплатят вот эти русские миллиардеры за очень прибыльный бизнес в России, на земле, с такси, с доставкой, с маркетом и так далее. Вот Яндекс публично рассказал про свои итоги там 2022 года, на почти на 50%, на 40 с чем-то процентов выросли обороты в России, чистая прибыль там на сколько-то тоже выросла. Это очень хороший прибыльный бизнес, и вот видите, год войны он сделал его только более прибыльным. Mm-hmm. При этом компания Яндекс находится в режиме максимального благоприятствования, да, и там ей максимально помогает государство. Ну, в принципе, да, кому-то расскажите, что вот что-то там она пытается продать, и не какой-то государственный орган, не какой-то там совет, а вот президент страны, ну, мы читаем заголовки вот от уважаемого ДБЛа, да, вот Путин согласовал значит, список возможных покупателей 50% Яндекса. Значит, компания Google находится совершенно в другой ситуации. Она проходит процедуру банкротства. Ее там, ну или российские дочки, юрлицы, я этих деталей не знаю. Знаю, что у нее сказали, что Google крупнейший должник в России, что-то 30 миллиардов рублей должна там по разным штрафам, ее штрафует российское государство. Ну, давайте я для простоты буду так говорить, не будем делать вид, что у нас есть там независимый суд и что-нибудь такое, за то, что там в YouTube блокировался какой-то контент. И при этом до сих пор через этот Google Discover миллионы в день переходов на пропагандистские ресурсы происходят.
Предполагаемый раздел российского интернет-гиганта Яндекс комментировал бывший глава Яндекс.Новостей Лев Гершинзон. В России, я этого, признаться, не знал, существует ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма, которая называется «Аванти». Ассоциация уже выступила с предложением, которое, как я предполагаю, вряд ли обрадует абсолютное большинство рабочих и служащих в России, где их сейчас так не хватает. Об этом комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
Ассоциация «Аванти» обратилась к министру труда Антону Котякову с инициативой ввести в России шестидневную рабочую неделю. Патриотически настроенные предприниматели напоминают, что во времена Великой Отечественной войны победа ковалась без выходных. Люди работали по 7 дней в неделю. Потом только перешли на шестидневку, а в нынешний расслабленный режим СССР позволил себе войти только через 20 с лишним лет после войны, с 67 года. Вот если бы сейчас россияне работали и по субботам, как расцвела бы сразу российская экономика. И технологический прорыв сразу бы нарисовался, и промышленный, и суверенитет экономический укрепился бы, и зависимость от иностранных институтов перестала бы беспокоить тревожных чиновников. А главное, Путин наблюдал бы, с каким энтузиазмом вся страна в едином порыве выполняет поставленные Путиным задачи и гордился бы россиянами вообще и патриотическими предпринимателями в частности. Тут, конечно, самое время вспомнить довоенную еще инициативу нынешнего заместителя секретаря Совета Безопасности Дмитрия Медведева перейти на четырехдневную рабочую неделю. Медведев тогда все еще служил премьер-министром, хотя и жил уже в прекрасном высокотехнологичном будущем, где всю грязную работу и не только грязную, но и интеллектуальную тоже, делают за человека машины и алгоритмы. Нынешние предприниматели, озабоченные развитием бизнес-патриотизма, напротив, проваливаются в героическое прошлое. Им бы, конечно, напомнить, что сравнение с Великой Отечественной не вполне корректно, поскольку официально ни в какой войне Россия участия не принимает. Ну а нет войны, непонятно, какую и зачем ковать победу. Впрочем, не думаю, что такие нюансы приходят в голову бизнес-патриотам. Им вообще думать особо некогда. Россия больше года под санкциями. Перспективы в импортозамещении открываются такие, что голова кружится. Куда ни посмотри, везде деньги буквально на дороге валяются. Только зарабатывай. Одна беда – работать некому. С умными машинами и еще более умными алгоритмами после введения санкций стало туго. А с временно заменяющими их людьми получилось совсем плохо. Работники либо сидят в окопах, либо разбежались от войны и мобилизации. В стране самый острый кадровый голод за всю постсоветскую историю. А демографическая яма все больше превращается в пропасть. Остается одно – выжимать по максимуму из тех, кто остался. Но тут важно не переборщить и найти к людям нужный подход. Надежнее всего, конечно, было бы сначала совсем закрыть границы и вернуть жесткий режим прописки. Потому что если государство попытается ввести шестидневную рабочую неделю без этих мер предосторожности, патриотическому бизнесу придется самостоятельно становиться к станкам или, что вернее, тратить львиную долю состояния на поиск иностранных предков и срочно перековываться в патриоты какой-нибудь другой страны, где, может, и не такие захватывающие перспективы, но и рисков вернуться в середину 20 века поменьше.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Фонд борьбы с коррупцией выпустил очередное расследование, посвященное на этот раз баскетболистке Светлане Абросимовой, которую, как утверждается в расследовании, связывают близкие отношения с поборником традиционных ценностей, телеведущим Владимиром Соловьевым. Авторы расследования отмечают, что личная жизнь Соловьева их не интересовала бы, если бы из Росреестра не исчезли данные об элитной недвижимости Абросимовой, включая виллу в Сочи стоимостью в 500 000 рублей, а самой Абросимовой не была предоставлена защита за государственный счет. Вот как в эфире канала «Популярная политика» новое расследование ФБК представил Георгий Албуров.
Удалили ее недвижимость в Сочи, удалили ее недвижимость в Москве, и это, ну, буквально просто разрушение любых стандартов там, ведения государственных реестров и просто абсолютно несправедливая вещь. Соловьев, рассказывающий россиянам круглые сутки, как здорово идти на войну, как здорово здорово там умереть, и как здорово, значит, жить не в нищете, но зато в великой стране сам живет. Припеваючи, сам помирать точно не собирается, ходит под охраной, и даже вся его семья тоже находится под государственной защитой. Да, доказательств у нас достаточно много, и в том числе перелеты в США. Они летали вместе в США и обратно в 2016 году. В 2017-м Абросимова там находилась, она там рожала детей, и Соловьев постоянно к ней туда мотался буквально один день. Он там приезжал, там, как он 19 числа приезжал, 20-го уезжал, значит, летать в трансатлантику, просто чтобы видеть там в больнице попроведать или что-то такое. В общем, какие-то такие обычные бытовые житейские вещи, которые в комплексе дают 100% гарантию, что они действительно являются такими неформальными супругами, ну и в конце концов, да, удалили из Росреестра, бросим его не просто так, а удалили, потому что пришел Соловьев, сказал пальчиком, вот указал, значит, на такого-то человека, сказал, я с ним близко связан, засекретьте, пожалуйста, все его имущество. Так что вот так примерно это было, и это все, конечно, очень возмутительно. Но опять-таки, да, если бы не дом, купленный на непонятные деньги, если бы не государственная защита, любовниц, мы бы никогда этой историей не занялись, даже если бы у нас была та же самая информация про то, что у них есть какие-то отношения. Нам на это наплевать. Но еще важная вещь. Хочется, чтобы люди не пропустили возможно, сейчас все будут говорить только о Соловьеве, но еще и там есть еще два человека, достойных упоминания в этом эфире и вообще достойных упоминания во всех новостных передачах. В этом же поселке с точно такими же домами по полмиллиарда есть виллы у Анны Борисовны Суровикиной, жены генерала Суровикина, знаменитого по украинской войне, и сынульки Патрушева, который, естественно, бизнесмен, супербогатый, значит, в Арктике уже портом каким-то владеет. Ну, понятно, все, да, такая новая элита, новое дворянство, вот они как-то осваивают российскую землю, передавая все из поколения в поколение. Так что хочется, чтобы об этих людях тоже говорили, и если кто-то будет проходить мимо их домов по набережной, просто чтобы крикнули там все, что о них думают.
Георгий Албуров о новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией. Фрагмент эфира YouTube-канала «Популярная политика». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам популярные приложения подкастов и наши платформы на базе хостинга YouTube Радио Свобода Лайв. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов Радио Свобода.